Добрый день, с вами радио Крым Реалии. Напомню, это дневное шоу, мы стартовали в этот понедельник, и вот теперь в будни с 14.00 вы можете нас слушать в Крыму. Со мной в студии Сергей Макрушин, и сейчас в эфире мы поговорим о таких темах.
Елена Римовская, я представлю второго ведущего.
Ну ладно.
Да. Итак, о чем мы поговорим? Что скрывается за крымско-сирийской дружбой? Об этом поговорим в рамках нашего сегодняшнего ток-шоу.
Российский парламент Крыма принял бюджет на следующий год.
За что Всемирное антидопинговое агентство может отстранить Россию от международных спортивных соревнований? Эту тему обсудим под конец нашего эфира.
В студии «Радио Крым Реалии» для вас работают Елена Римовская и Сергей Макрушин.
Начнем мы с новостей, но для начала напомним, что вы нас можете теперь слушать на 648 АМ. Напомним также бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 2905. Ну и трансляция нашего эфира доступна на YouTube-канале Крым Реалии. Вы можете под трансляцией прямо оставлять свои вопросы и комментарии.
Видеотрансляция доступна также на Facebook, страница Крым Реалии. Кроме того, трансляция в хорошем качестве доступна на сайте Крым Реалии, где вы можете найти также архивы всех радиопрограмм, свежие новости и аналитические материалы о том, что происходит в Крыму.
Радио Крым Реалии. Мы ближе, чем кажется.
Крым получил трехлетний бюджет. Депутаты подконтрольного России парламента полуострова 27 ноября приняли бюджет на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годы. Пресс-служба парламента опубликовала основные параметры бюджета на следующий год. Общий объем доходов и расходов составил чуть более 185 миллиардов рублей. Расходная часть равна доходной и составила на 2021 год почти 162,5 миллиарда рублей. На 22-й год 178,5 миллиарда российских рублей.
Цитата. Доходы бюджета на 2020 год по сравнению с первым чтением увеличились почти на 2 миллиарда рублей или на 1,1% за счет увеличения объема безвозмездных поступлений из федерального бюджета и безвозмездных поступлений от государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, пояснили в парламенте.
Подконтрольный России спикер крымского парламента Владимир Константинов прокомментировал принятый бюджет в эфире телеканала «Крым-24».
Ну, хочу обратить внимание, что сроки принятия сократились. То есть он принят на месяц, чем обычно мы традиционно принимаем. Это даст возможность для своевременного начала всем уполномоченным распорядителям бюджетных средств принимать все необходимые мероприятия для проведения подготовительной работы. Это колоссальный объем работ, который был осуществлен в предыдущем периоде. Информационная работа, отведение земли, проектно-сметная документация. Колоссальный объем подготовительной работы уже велся в предыдущий период.
Российский парламент полуострова сообщает, что расходы в 2020 году тоже вырастут, цитата, «за счет увеличения безвозмездных поступлений в виде субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, полученных из бюджета соседней России и безвозмездных поступлений от уже упомянутого фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».
Подконтрольные России власти Крыма не скрывают, что бюджет Крыма дотационный, и вот предварительно в подконтрольном России правительстве Крыма заявляли, что возможно, Крым перестанет быть дотационным регионом в 2027 году.
Радио Крым. Реалии. Мы ценим твое мнение.
Новым омбудсменом в Крыму стала мама певиц из дуэта «Анна-Мария». Бывший вице-премьер российского правительства Крыма Лариса Апанасюк назначена на должность крымского омбудсмена. Такое решение принял подконтрольный Кремлю парламент Крыма. Она же является матерью солисток украинского дуэта «Анна-Мария», который принимал участие в отборе на Евровидение от Украины.
Принимая присягу, Лариса Апанасюк сказала, далее цитата, «благодарю за оказанное мне доверие, оправдаю, я уверена в плодотворном сотрудничестве».
Кандидатуру Ларисы Апанасюк утвердила российский омбудсмен Татьяна Москалькова. Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что ее полномочия распространяются и на аннексированный Крым, и жители полуострова не нуждаются в собственном омбудсмене.
Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
Симферопольский аэропорт задерживает рейсы из-за тумана. В аэропорту крымской столицы наблюдается задержка рейсов из соседней России. Онлайн-табло аэропорта оповещает, что задерживаются рейсы из Краснодара, Анапы, Москвы и Сочи.
Как пояснили близкому к российской власти полуострова сайту «Крым-Информ» в администрации аэропорта, причина задержки рейсов – туман. Здесь также отметили, что улучшение погодных условий ожидается к полудню.
Радио «Крым. Реалии». Мы ценим твое мнение.
Дональд Трамп приглашен на слушание по импичменту. Юридический комитет Палаты представителей США на следующей неделе начнет слушать вопрос об импичменте президента Дональда Трампа. Глава комитета Джеральд Надлер в среду направил письмо в Белый дом. Это приглашение для самого Трампа принять участие в слушаниях 4 декабря. Президент США может как прийти лично, так и направить уполномоченных юристов, сообщает Радио Свобода.
Как говорится в письме, на заседании будет обсуждаться вопрос, существуют ли конституционные основания для импичмента Трампа. В частности, подпадают ли действия президента под определение преступлений, описанных в Конституции Соединенных Штатов Америки. Для этого в Конгресс приглашены юристы, эксперты по конституционному праву.
Сам Дональд Трамп пока не отреагировал на приглашение Конгресса. Ранее он неоднократно критиковал расследование о возможности его импичмента как предвзятое со стороны демократов.
Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
Роспотребнадзор фиксирует рост заболеваемости ОРВИ в Крыму. В аннексированном Крыму за неделю с 18 по 24 ноября заболели острыми респираторными вирусными инфекциями более 5500 человек. В сравнении с предыдущей неделей заболеваемость выше на 7,3%. Об этом сообщается на сайте Крымского управления Роспотребнадзора.
По информации российского ведомства, в аннексированном Севастополе за указанный период заболели респираторными инфекциями более 1500 человек, что на 21,5% выше уровня предыдущей недели.
Цитата: «В течение ноября отмечается неэпидемический уровень заболеваемости вирусными респираторными инфекциями. Превышение эпидемических порогов не зарегистрировано», добавили в пресс-службе. Здесь также сообщили, что на полуострове от гриппа привилось 42,5% населения.
Ну а перебои со светом в Алуште связаны с аварией. Утром 27 ноября в Алуште произошла авария на линии электропередач, в связи с чем не работает котельная по улице Юбилейная, а также есть перебои со светом. Об этом сообщает российская глава города Галина Огнева.
На своей странице в Facebook она написала следующее. Алуштинским филиалом ГУП РК «Крымэнерго» производятся ремонтные работы. В ближайшее время авария будет устранена, а также будет возобновлена работа котельной. Официальной информации «Крымэнерго» относительно аварийных работ пока нет.
Ну а кирчане два дня сидят без воды из-за прорыва трубы. Жители нескольких домов по улице Роза Люксембург в Керчи два дня живут без воды. Под домом течет река. Об этом сообщает местное издание «Керчь-ФМ». Жители улиц также выложили в публичный доступ вот это видео, где видно, как по улице из прорыва вытекает вода.
Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
Севастополь готовится к Новому году. На площади Нахимова начали собирать елку. В разных районах города устанавливают праздничные световые элементы, сообщает севастопольское издание «Форпост». Подконтрольные Кремлю власти города рассказали журналистам, как украсят город. Исполняющий обязанности директора департамента горхоза Евгений Горлов сообщил, что иллюминации в этом году в городе станет больше. К привычным 25 локациям добавят 12 новых элементов в разных районах города.
Ну и, как сообщает издание «Форпост», уже знакомые светодиодные фигуры космонавтов, дам и кавалеров, подводные лодки, камина и прочих разбавят пространственными подвесами на 4 дорожных магистралях. В центре Севастополя обещают заменить подсветку ротонды на проспекте Нахимова и подвесить иллюминацию на улице Маяковского, установить 50 фиксированных и подвижных элементов проекции. Новогодние елки и подсветка появятся также в парке Победы в Севастополе и в парке Учкуевка.
Обновят и главную елку города. По словам руководителя компании ёлкапленет.ру Валентина Миленина, высота елки составит более 19,5 метров. Конструкция будет украшена мультимедийной гирляндой на 9,5 тысяч лампочек и метровой мультимедийной сферой на 2000 лампочек.
Радио Крым. Реалии. Отдыхай вместе с нами.
Apple в Москве показывает Крым якобы как часть соседней России. В своем приложении «Погода» компания Apple на территории России начала отображать Крым и Севастополь как якобы российскую территорию, при этом на материковой части Украины и на самом аннексированном полуострове в Крыму и Севастополе, в Симферополе и Керчи эти города не отображаются ни частью Украины, ни России.
Председатель комитета Государственной Думы России по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев 27 ноября заявил, что, цитата, «Apple полностью устранила претензии Госдумы по указанию Крыма в своих сервисах», конец цитаты. Об этом он сообщил после встречи с представителем компании в России Дарьей Ермолиной.
Официальных комментариев американской компании по этому поводу пока нет. Крым Реали обратились к Apple за пояснениями. В мае этого года, напомним, Apple не отображала территориальную принадлежность городов Крыма в своих приложениях как с материковой Украины, так и с полуострова.
Ранее Госдума России дала Apple срок до 25 апреля, а затем продлила его до 10 мая на устранение неточностей при отображении географической принадлежности Крыма и Севастополя в приложении. Реакции МИД Украины на эту ситуацию пока нет.
Радио Крым. Реалии. Мы ценим твое мнение.
Поклонской жалуется на низкие зарплаты. Экс-прокурор аннексированного Крыма, а ныне депутат Госдумы России Наталья Поклонская, рассказала, что на приеме граждан, который она недавно проводила в Черноморском районе, основные жалобы крымчан касались зарплат и земли.
Вот что Наталья Поклонская написала в социальных сетях. На прием пришел водитель скорой помощи, который просто захотел поздороваться и рассказать, как ему сегодня работается. Мы хорошо поговорили, с ним подошли и местные журналисты, и обычные люди. Он не жаловал. Он задал только один вопрос. Почему по ТВ говорят о хорошей зарплате врачей, а они получают 8-13 тысяч в месяц? Почему после референдума забыли о старых решениях предыдущей власти и земельные участки, предоставленные ранее, отбираются у людей? Будем выяснять, написала Поклонская.
Наталья Поклонская регулярно проводит приемы граждан в Крыму и в Севастополе тоже проводит, после которых она часто критикует местную власть. Вот в мае этого года она критиковала прокуратуру и власти Севастополя.
До российской аннексии Крыма Наталья Поклонская работала в органах прокуратуры Украины. Весной 2014 года подконтрольные Кремлю власти полуострова назначили ее прокурором Крыма. Она инициировала запрет деятельности Меджлиса крымско-татарского народа в России и на аннексированном полуострове.
Не все журналисты Крым Реалии могут раскрыть свои имена, показать свое лицо. Из-за преследований российской власти в Крыму. Из-за серьезной опасности для них и их семей. Но каждый день мы работаем для вас. Изучаем новостные ленты. Общаемся с абсолютно разными людьми. Задаем неудобные вопросы. Делаем свою работу честно. Потому что вы должны знать, что происходит в Крыму на самом деле?
Вы слушаете радио «Крым Реалии». В студии для вас работает Елена Римовская. И сегодня поговорим о таком. Сирийское правительство рассматривает возможность организации прямого морского сообщения в аннексированной Россией Крым. Об этом заявили представители сирийской делегации, которые приехали в Симферополь для участия в конференции. Подконтрольные России крымские чиновники и сирийские делегаты заявляют о намерении активизировать взаимную торговлю. Все это проходит вот на фоне действий, которые Россия оказывает по поддержке режима президента президента Сирии Башара Асада. Что Крым может продать Сирии, чем выгодно и кому такое сотрудничество, и какая роль отведена Крыму в условиях поддержки России режима Асада, об этом мы поговорим в ближайшие полчаса. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире, трансляция нашей программы доступна на YouTube-канале «Крым Реалии», вы можете там оставлять свои вопросы и комментарии. Кроме того, вы можете позвонить нам в прямой эфир по телефону 8 810 06 926, а 044 490 2905 – это номер телефона для жителей материковой части Украины. И напомню, что на севере Крыма вы можете слушать нас на частоте 105,9 FM, а по всему Крыму вы можете слушать нас на средних волнах 648 АМ. В Симферополь на днях приехала делегация из Сирии для участия в инвестиционной, как ее позиционируют местные российские чиновники, конференции, которая называется «The Most к успеху». В эти дни в близких к российским властям крымским СМИ цитируют заявления местных и сирийских чиновников и политиков относительно перспектив сотрудничества между аннексированными Крымом, Севастополем и Сирией. Я напомню, что в сентябре этого года в Крымском Южном региональном центре поддержки экспорта анонсировали планы поставлять в Сирию продукцию машиностроения и агропрома Крыма. Конкретные сроки и объемы поставок, как отметили тогда в этом центре, будут известны после подписания соответствующих договоров. Также в центре рассказали о том, что подконтрольные России крымские чиновники сейчас занимаются вопросами логистики, вот решают, как в реальном таком пространстве можно наладить такие торговые отношения. На этой неделе в Симферополе находятся представители подконтрольных президенту Сирии Башару Асаду органов власти и организаций Сирии. Мазен Кайси, советник сельскохозяйственной палаты Сирии, в комментарии телеканалу «Крым-24» рассказал о том, что эта страна готова покупать у Крыма, а что готова продавать в Крым.
Самое главное, что мы будем поставлять отсюда, из Крыма. Зерно, мука нам нужна, и подсолнечное масло, что сажает здесь Крым, и нам нужен для нашего рынка, мы возьмем отсюда. Из Сирии мы тоже, у нас фрукты, у нас овощи, оливковое масло очень-очень хорошее и качественное. И когда освободили наши территории через помощь Российской Федерации, уже у нас что-то лучше стало. И надеемся, что вместе что-то сделаем. Осталось только транспорт и проблема, как деньги отправить и получить. Вот это самое главное.
В комментарии тому же телеканалу «Крым-24» подконтрольный России вице-премьер Крыма Георгий Мурадов рассказал о том, что Крым и Сирия обсуждают возможность создания судоходной компании.
Мы сейчас обсуждаем возможность создания крымско-сирийской судоходной компании, которая будет перевозить грузы в обоих направлениях. Это важно, потому что это снижает стоимость товара. Как известно, составляющая транспортная – это важная составляющая в цене любого товара.
Мурадов также анонсировал, что Крым в ближайшее время в Крым может приехать с визитом министр транспорта Сирии. Чиновник добавил, что Крым, цитирую, позиционирует себя как южные морские ворота России, которые открыты для Сирийской Арабской Республики. Конец цитаты. Подконтрольные России власти Крыма считают, что аннексированный полуостров может помочь Сирии в преодолении последствий военных действий. Я напомню, что с 2011 года в Сирии гражданская война, она началась требования оппозиционных сил к Башару Асаду уйти в отставку, но за 8 лет боевых действий в этой стране количество сторон участников конфликта увеличилось. Тут можно упомянуть также вот такой момент, что президента Сирии Башара Асада в этом конфликте поддерживают Иран и Россия, и Россия с 2015 года. Российские военные принимают участие в сирийском конфликте. Также стоит упомянуть, что одной из сторон в этом конфликте являются боевики радикальной группировки «Исламское государство». И вот эта борьба с терроризмом в Сирии в свое время, она и стала официальным поводом для участия российских военных в этом конфликте. О том, что сейчас происходит в Сирии, кому может быть, кому более выгодно такое сотрудничество между Сирией и Крымом, Сирии или Крыму, об этом мы будем говорить далее. Я только напомню, что мы работаем в прямом эфире. Трансляция нашего эфира доступна, в частности, на YouTube-канале «Крым Реалии». И вы можете нам звонить в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926. К нам по телефону присоединяется Михаил Магид, российский историк, востоковед, специалист по Ближнему Востоку. Михаил, добрый день.
Добрый день.
Если позволите, давайте начнем все-таки с того, как сейчас вот выглядит обстановка в Сирии и какие территории находятся под контролем президента Сирии Башара Асада.
Под контролем Башара Асада и его союзников России и Ирана находится примерно 60% территории Сирии, может быть, 65%. При этом речь идет о том, что из этих территорий миллионы людей бежали. В общей сложности в Сирии насчитывается порядка 10 миллионов беженцев. И огромная часть страны попросту разрушена. То есть уничтожены города, уничтожены поселки, там руины. При этом надо добавить, что военные действия в Сирии продолжаются. В двух, как минимум, регионах на севере страны, в районе Идлиб, войска Асада при поддержке его союзников продолжают наступательные операции, там постоянно гибнут люди. А с другой стороны, на севере также Сирии, Турция создала так называемую зону безопасности. Оттуда также продолжаются периодические рейды турецкой армии и ее союзников на курдские позиции. И только вот за последний месяц, только из этого района, который атаковала Турция, насчитывается около 300 тысяч курдских беженцев. То есть если мы говорим о Сирии, мы говорим о стране, которая разрушена, которая лежит в руинах, о стране, где насчитываются миллионы беженцев, и о стране, правительство которой в значительной степени выживает за счет иностранной помощи, прежде всего за счет помощи Ирана на миллиарды долларов. Но поскольку Иран сейчас находится под американскими санкциями, то иранская помощь Сирии сокращается. Например, иранцы хотели построить там электростанцию, но сейчас они отказались от этих планов. Поэтому я, откровенно говоря, не очень понимаю, о каких инвестициях, о каких больших масштабных экономических проектах, связанных с Сирией, вообще может идти речь.
А как сейчас выглядит поддержка России в Сирии и сферы влияния? Россия поддерживает президента Сирии Башара Асада. Есть ли какие-то такие территории, которые вот Россия контролирует?
Существуют определенные регионы Сирии, где присутствуют российские войска и союзные России соединения сирийской армии. Есть другие территории, которые скорее находятся под контролем Ирана и, опять же, его союзников из числа сирийской армии, потому что силы, лояльные Асаду, крайне фрагментированы. Есть даже, распространялись в сети такие карты, где находится зона влияния России, где находится зона влияния Ирана, но есть известные сомнения в достоверности вот таких сведений. К тому же эта картина постоянно меняется. Но я могу также сказать, что когда мы говорим о силах Асада, мы должны понимать, что эти силы очень слабы. Когда вот в последний месяц возникали столкновения с турецкой армией, то силы Асада просто бежали во многих случаях. Поэтому без поддержки России и Ирана никакого Асада, скорее всего, уже бы давно не существовало. Но в настоящее время вот около 60% территории Сирии, ряд ее крупных городов, прежде всего Дамаск, Хомс, они контролируются, Алеппо, они контролируются вот условным Асадом и его союзниками, Россией и Ираном.
Михаил, вот вы выразили сомнения относительно того, что может идти речь о каких-то реальных, конкретных и существенных инвестициях между Крымом и Сирией. Но, тем не менее, представители сирийской делегации время от времени приезжают и в Крым, и в Севастополь, проводят какие-то встречи с местными вот подконтрольными России властями. Как тогда толковать эти визиты и заявления, которые делаются обычно по итогам таких переговоров?
Ну, в Сирии есть действительно близкие к Асаду и его семье, которая правит этой страной, бизнесмены. Собственно говоря, это друзья его семьи. Они действительно располагают определенными средствами, и, наверное, они могут построить в Крыму какую-нибудь гостиницу или купить какое-нибудь количество продовольствия. Но я не думаю, что речь идет о каких-либо масштабных инвестициях. Скорее всего, это нужно трактовать как какую-то форму пиара, как какую-то форму открытого объявления о продолжении, углублении связей между сирийским режимом и Россией, поскольку от поддержки России зависимость этого режима критическая.
Поняла. Спасибо вам большое. Это был Михаил Магид, российский историк и востоковед. Я напомню, что мы сегодня в эфире радио «Крым Реалии» обсуждаем вот свежие заявления относительно того, как может выглядеть сотрудничество между аннексированными Крымом и Севастополем и Сирией. На днях, вот как раз и сегодня тоже, в Симферополе находятся представители сирийской делегации. Речь идет о политиках и чиновниках, которые близки к президенту Сирии Башару Асаду, проводят переговоры. Они с местными подконтрольными России властями и делают вот некоторые заявления относительно того, насколько Крым может быть привлекателен для сирийских инвестиций и как Крым может помочь Сирии в ситуации, когда она находится в условиях такого военного конфликта. Я напомню, что, например, накануне на сайте издания «Крыминформ» появилось сообщение о том, что Крым будет поставлять в Сирию 100 наименований косметических средств. Речь идет о комбинате «Крымская роза». Кроме того, ранее крымские аграрии по заявлениям подконтрольных России властей начали формировать партию зерна объемом около 5000 тонн для поставки в эту страну. А Керченский металлургический завод тоже по заявлениям подконтрольных России властей в Крыму якобы подал документы на тендер по поставке железнодорожных стрелочных переводов в Сирию. На днях, вот сейчас, в эти дни, в Симферополе находится сирийская делегация, а в начале этого месяца, в начале ноября, сирийская делегация прибыла в Севастополь. По словам подконтрольного России, исполняющего обязанности губернатора Севастополя Михаила Развожаева, стороны обсуждали возможность сотрудничества по части импорта-экспорта товаров.
Обсудили, какие товары могли бы быть, значит, соответственно, к нам завезены из Сирийской Республики с помощью нашего взаимодействия с провинцией Тартус, с портом Тартус. Пообсуждали те варианты, которые мы могли бы экспортировать. Но прежде всего, это, конечно, речь идет о зерне. И, конечно, очень важно, когда у нас, наконец-то, откроется уже регулярное железнодорожное сообщение, тогда эта деятельность приобретет дополнительный экономический смысл. Пока не хочется называть конкретные цифры и направления, все-таки хочется уже подготовиться к началу регулярного железнодорожного сообщения.
А к нам по телефону присоединяется Андрей Чупрыгин, старший преподаватель школы востоковедения Высшей школы экономики России. Андрей Владимирович, добрый день.
Добрый день.
Как бы вы оценили потенциал торгового сотрудничества Крыма и Сирии, и кому он больше выгоден?
Ну, вы знаете, честно говоря, мне очень трудно оценить потенциал именно торгового сотрудничества. Но кому он выгоден, вообще вся эта история, это больше политическое, скорее, я думаю, мероприятие, чем мероприятие экономическое, торговое чисто. Выгоден обеим сторонам. Смотрите, санкции сближают, так как и обе стороны находятся под влиянием санкционного режима, но бросаются друг другу в объятия. Это вполне объяснимо на самом деле. Другой вопрос, какая продукция реально пойдет в обе стороны навстречу друг другу. Я вот слышал, там косметические средства какие-то, да?
Ну, так, по крайней мере, заявляют.
Ну да, заявления такие есть. Я не совсем уверен, что на сегодняшний день косметические средства являются приоритетными для Сирии, для экономики Сирии, для населения Сирии. Вот. Но с точки зрения политической, конечно, это выгодно, ну, прежде всего, Крыму, руководству Крыма, потому что ну, им как-то надо выходить за пределы своей территории, хотя бы даже в так таком направлении, как сирийская.
То есть я вас правильно понимаю, речь идет о том, что это такая попытка показать, что Крым и Сирия, они вроде как прорывают международную изоляцию?
Да, ну, конечно. Ну, абсолютно, однозначно совершенно. Это политическое действие, следовало ожидать, и, в общем-то, оно вполне объяснимо и вполне понятно. Конечно. Это наш ответ Кирзону, ответ на санкционный режим.
Вот заявляют крымские и севастопольские власти о том, что у них есть интерес в сотрудничестве с сирийским портом Тартус. Можно ли говорить, что Крым, учитывая его геолокацию и этот порт, они могут какое-то наладить такое сотрудничество, которое будет выгодно, например, России, учитывая ее участие в этом сирийском военном конфликте? Возможно, это какие-то поставки чего-то более масштабного, чем косметические средства и зерно.
Обратили внимание, наверное, на заявление губернатора там, Севастополя, да,
Севастополя,
о том, что пока не налажено, но началось полномасштабное железнодорожное сообщение с материком, он бы не хотел говорить о дальнейшем. Это вполне объяснимо. Крым, портовое хозяйство значит, Крыма, это логичный совершенно пункт перевалки грузов между Россией и Сирией и в обратную сторону. Поэтому, собственно говоря, и железнодорожные сообщения грузовые с Крымом в этом плане сыграют главную центральную роль.
Поняла. Спасибо вам большое. Это был Андрей Чупрыгин, старший преподаватель школы востоковедения Высшей школы экономики России. Я напомню, что мы сегодня в эфире радио «Крым Реалии» обсуждаем вот свежие заявления относительно возможного сотрудничества между Крымом и Сирией. Вот в эти дни в Симферополе находится сирийская делегация, политики-чиновники, которые близкие к президенту Сирии Башара Асада, которого поддерживает Кремль и президент России Владимир Путин. Кроме того, в начале ноября сирийская делегация была в Севастополе, делали там заявление тоже относительно того, что якобы будут налаживать торговое сотрудничество. Вы уже послушали Михаила Развожаева, который сейчас ИО российского губернатора этого города. Давайте еще послушаем, что тогда заявлял Сафуан Абу Саад. Это губернатор сирийской провинции Тартус. В комментарии НТС Севастополь он рассказал о том, что стороны обсудили в частности идею создания свободной экономической зоны в порту этого города.
Если говорить об импорте товаров и продукции из России, здесь мы видим очень важным направлением импорта зерновых. И Тартус мог бы стать центром дистрибуции и реэкспорта этих зерновых как на территории Сирии, так и в соседних государствах. Мы уже обсудили с моим коллегой, господином губернатором, перспективы создания свободной экономической зоны в порте Тартус, которая позволит облегчить и стимулировать эти процессы.
А к нам по телефону присоединяется Игорь Семиволос, руководитель Украинского центра ближневосточных исследований. Игорь, добрый день.
Добрый день.
Вот делают такие заявления сейчас подконтрольной России власти и в Крыму, и в Севастополе, что их надежда на активизацию сотрудничества между аннексированным полуостровом и Сирией – это после открытия железнодорожного сообщения по Керченскому мосту. Как вы считаете, что Россия может, как она это железнодорожное сообщение может в этом контексте или в рамках такого сотрудничества использовать?
Ну, очевидно, якщо ви подивитися з точки зору економічної доцільності і рентабельності, то очевидно, що постачання якихось там грузів через залізничний міст до портів Криму і потім відправка їх морем до іншої країни, до інших портів, ну, не виглядає такою економічно обґрунтованою, да, і виглядає як скоріше як такий політичний крок, спрямований на, ну, на підтримання і іміджу, і просування ідеї, що Крим активно економічно підтримує співпрацю з іншими країнами. А разом з тим, в самому Криму не так багато товарів, які б могли бути потрібним або запитуваними в тому самих арабських країнах. Да? Ну, там мова йде про зерно, але, відверто кажучи, без українського, то кількість зерна, яке виробляється в Криму, недостатньо для того, щоб забезпечувати його такий потужний експорт. Ну... От. І розмови, власне, про створення там вільно-економічної зони чи якісь інші економічні плани, про які ми чули вже неодноразово, досі виглядають скоріше як політичним проєктом, іміджовим проєктом, ніж економічно доцільним.
Возвращаясь к тому факту, что военные действия в Сирии продолжаются, Россия поддерживает Башара Асада в этом конфликте, может ли Россия как-то использовать положение Крыма, выход к морю в том числе, для того, чтобы оказывать поддержку Сирии и сирийскому режиму в данной ситуации именно в рамках военного конфликта?
Ну, якщо ми говоримо про військову підтримку, то, звісно, порти Криму використовуються для постачання озброєнь, техніки і тому подібне. Тобто в цьому сенсі це не новина, і практично від початку окупації, анексії росіяни активно використовують порти Криму для цього. Але разом з тим... Ну, логічніше і очевидніше це робити, власне, на російському материку, тобто і працювати з російськими портами на материку, ніж збільшувати, власне, цей логістичний лаг. Якщо на сьогоднішній момент очевидно, що всі ці проекти, вони є суто політичними і спрямовані на те, щоб показати іншим арабським країнам власне той факт, або сприяти тому визнанню Криму як суто російської території в очах інших арабських країн і арабської вулиці. Тобто це, без сумніву, кроки, які спрямовані, очевидно, і однозначно спрямовані проти України і проти міжнародного права.
Спасибо вам большое. Это был Игорь Семиволос, руководитель Украинского центра ближневосточных исследований. Я напомню, что мы сегодня в эфире радио Крым Реалии обсуждаем свежие заявления относительно возможных, ну, как бы перспектив сотрудничества между аннексированными Крымом, Севастополем и Сирией. Сейчас в Симферополе находится сирийская делегация из чиновников и политиков, которые приближены к президенту Сирии Башару Асаду. В начале этого месяца в Севастополь приезжала сирийская делегация. Тоже обсуждали возможности сотрудничества, в частности, между Севастопольским портом и портом в городе Тартус, который находится под контролем сил Башара Асада и российских военных в том числе. Мы продолжим через несколько секунд. Оставайтесь с нами.
Факты, новости, события, мнение экспертов, журналистские расследования. Узнать больше, узнать факты ты сможешь вместе с нами. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM или 648 AM. Настрой свой приемник на правильную волну.
Вот можно процитировать несколько фактов и цифр, которые были приведены в прошлогодней статье. Агентство Reuters тогда опубликовало такой текст под названием «Как Асад получает жизненно важное для Сирии зерно из Крыма». Далее цитата. «Производство пшеницы в Сирии пострадало из-за военных действий, ведущихся на территории основных зерновых регионов, вынудив и без того испытывающие нехватку средств правительства Асада полагаться на импорт. Крым же производит около 1,4 миллиона тонн зерна в год, из которых 1 миллион тонн – это его экспортный потенциал. И по данным за 2017 год, не 2018, 2017, потому что статья прошлогодняя, Сирия была вторым по величине покупателем зерна из Крыма и купила 75 тысяч тонн. Такие данные, напомню, в прошлом году свои публикации привело агентство Reuters. Сейчас же заявляют и подконтрольные России крымские чиновники, и чиновники Севастополя, что в ближайшее время планируют наладить сотрудничество с той частью Сирии, которая подконтрольна президенту Башару Асаду. Вот, например, мы цитировали заявление накануне издания «Крыминформ» сообщило о том, что Крым будет поставлять в Сирию 100 наименований косметических средств, хотя вот в нашем эфире один из российских экспертов выразил сомнение в том, что это то, что Сирии сейчас действительно нужно. Ну, заявляет опять-таки о том, что будут поставлять зерно, и также выражают надежды на то, что после того, как запустят железнодорожное сообщение по Керченскому мосту, возможно, это сотрудничество активизируется. Ну и сообщили на сайте РИА Новости Крым, что якобы полуостров собирается принимать туристов из Сирии. Процитирую сейчас это сообщение. Крым начнет принимать сирийских туристов, в том числе в рамках программы социальной реабилитации. Об этом заявила директор Южного региона Центра поддержки экспорта Наталья Серова. По ее словам, разработка совместной программы социальной реабилитации детей и подростков уже идет. К нам по телефону присоединяется Павел Рудяков, директор информационно-аналитического центра «Перспектива». Павел, добрый день.
Добрый день.
Вот пока все те наши гости, которые присоединялись в наш эфир, они единогласно заявляют, что в сотрудничестве между аннексированными Крымом, Севастополем и Сирией больше политики, чем экономики. Как вы считаете, ну вот есть некоторые цифры по поводу того, сколько зерна Крым поставил в Сирию, насколько эти поставки для Сирии действительно важны?
Там ситуация очень непростая с обеспечением продуктами питания основными, поэтому там любое количество. Что касается, как вы говорите, присутствия политики, или, как вы сказали, я пропустил, что там, сотрудничество, то мы когда уголь покупаем в Пенсильвании, тут тоже не экономика, а политика, и когда реверсом газку гоним, поэтому понятно, что там есть политика. А все это сотрудничество, оно же пока что, ну, во-первых, это сотрудничество не Сирия, а Крым, как мы с вами собираемся обсуждать. Насколько мне известно, это провинция Тартус идет, как бы региональное сотрудничество, такая европейская модель. Но это пока еще вилами по воде. То, что вот вы цитировали даму из Крыма, которая говорит, что мы готовы принимать там на реабилитацию сирийцев, то, очевидно, они готовы. Но кто платить за это будет? Тут много очень вопросов.
Но кто-то ведь платит за то, что целая сирийская делегация приезжает и в Севастополь, и в Симферополь, и крымские политики иногда ездят в Сирию тоже.
Ну, это копеечные затраты, это же не реабилитация там для тысячи людей, это, я думаю, что это деньги небольшие.
Я могу предположить, а вы можете меня исправить, если я не права, что вот это вот сотрудничество между Крымом и сирийской провинцией, это сотрудничество существует до тех пор, пока есть сотрудничество между Россией и президентом Сирии Башаром Асадом. Ваш прогноз, как будет дальше развиваться ситуация в Сирии и может ли как-то измениться участие России в этом конфликте?
Участие России, как оно остается в Сирии, хоть и непростая ситуация, но если посмотреть на время, от которого вы статистику приводите, там 17-й год, то тогда, если вы помните, ваши слушатели и эксперты, очевидно, вспомнят, что речь шла об ультимативном требовании американцев и Запада сместить Асада. Теперь об этом никто не говорит, значит, ситуация, кроме того, тогда Асад контролировал едва ли половину территории, а теперь почти 90% с хвостиком. То есть идет урегулирование. Что касается прогнозов, когда Россия уйдет из Сирии, будет ли это сотрудничество, конечно, это все идет через Москву, через Кремль. И там есть интерес крымчан самостоятельных, потому что им куда? Им только через море плыть, через нашу территорию в Европу. Они бы тоже, может быть, региональное сотрудничество развивали, но мы их не пустим. Поэтому, конечно, там это без Москвы это дело не обходится. И может быть, импульс основной идет из Москвы, но сотрудничество нужно и Крыму, и провинции Тартус.
Поняла. Спасибо вам большое. Это был Павел Рудяков, директор информационно-аналитического центра украинского «Перспектива». Мы сегодня в эфире радио «Крым Реалии» обсуждали свежие заявления относительно перспектив сотрудничества между Крымом и Сирией. Вот сейчас в Симферополе находится сирийская делегация в составе сирийских политиков и чиновников, приближенных к президенту Сирии Башару Асаду. Также мы, некоторые наши слушатели помнят визиты, в частности, севастопольских чиновников в Сирию. Мы об этом рассказывали в нашем эфире. В Севастополь сирийская делегация приезжала в этом месяце. Выражают надежду на сотрудничество по части торговли. Вот, например, заявляли о том, что в Крым могут поставлять сирийское оливковое масло, а в Сирии ждут зерно. Но большинство наших экспертов, которые сегодня к нам в эфир присоединились, они говорят о том, что в этом сотрудничестве больше политики, чем экономики. Это радио «Крым Реалии». Оставайтесь с нами, мы продолжим через несколько секунд.
Когда власть, любая власть, запрещает СМИ, судит журналистов, блокирует информационные сайты.
Принято решение об ограничении доступа к информации, распространяемой интернет-ресурсом «Крым Реалии».
Это значит лишь одно. От вас что-то скрывают.
К сожалению, западные СМИ зачастую дают неправильную точку зрения, дезинформируют.
А мы знаем, что информация и факты – это главное оружие общества против вседозволенности власти. Против вседозволенности власти.
Слушайте дневное шоу «Радио Крым Реалии». Перед микрофоном Елена Римовская. Вернулся к нам в студию Сергей Макрушин, да, мой соведущий. И к нам у нас есть гость сегодня в эфире. Это Антон Шульга, корреспондент украинской редакции «Радио Свобода». Приветствую тебя, Антон.
Привет.
Что мы будем сегодня обсуждать? Обратили мы внимание на сообщение о том, что на этой неделе Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства, или же сокращенно ВАДА, рекомендовал исполкому этой организации отстранить Россию на 4 года от участия в международных соревнованиях. Будем говорить мы о спорте. Антон Шульга, как никто в курсе этой всей темы, давай сразу у тебя и попросим объяснить, как так получилось, какие претензии к России и о каких соревнованиях может идти речь?
Ну, о соревнованиях идти может речь об очень многих. История началась еще 5 лет назад, более 5 лет назад, с грандиозного успеха российских спортсменов на домашней зимней Олимпиаде в Сочи. Ну, а после ее окончания выяснилось, что допинг-пробы многие были заменены, и в конце концов Россия была вынуждена отказаться от многих медалей. Ну, не отказаться, это международные органы соответствующие лишили Россию медалей, и расследование специальной комиссии Макларена, канадский юрист Ричард Макларен, оно доказало, что в России была государственная система употребления допинга и сокрытия такого употребления. В конце концов, перед Россией был риск лишиться Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро, в 2018 году зимнюю Олимпиаду в Пхенчхане Россия рисковала пропустить. Но в конце концов решение было принято такое половинчатое. Например, там в Пхенчхане была команда олимпийских атлетов из России, то есть российский гимн не звучал в случае победы российского спортсмена, флаг не поднимался.
Это такой вид наказания.
Да. То есть эта команда выступала под белым олимпийским флагом. То есть белый флаг с олимпийскими кольцами. Ну, вплоть до того, что хоккейная сборная России играла вот под этим белым флагом.
Ну, смотри, когда была Олимпиада в Сочи,
да.
И сейчас уже 2019 год, конец 2019 года, что-то послужило триггером для такого решения?
Да. Дело в том, что на определенном этапе у международных антидопинговых структур появился информатор, бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории господин Родченков. Он привел с собой базу, ту базу, в которую вносились изменения. То есть с 2012 до 2015 год...
Российскую базу.
Да, российскую антидопинговую базу. И у ВАДА появилась неофициальная, но тем не менее реальная база, вот исходя из которой уже можно было делать какие-то выводы, какие допинг-пробы были подменены, что происходило. Вот, и...
Насколько велики масштабы фальсификации?
Речь идет вот сейчас уже... Так дело в том, что вот тут надо продолжить. Сейчас выяснилось, что в эту базу изменения вносились уже... И после того, как она стала недоступна антидопинговым организациям, уже в этом году Всемирная антидопинговая организация получила доступ к ней, но, как оказалось, от той базы, которую предоставил Родченков, и та база, которую сейчас вот Россия предоставила в распоряжение ВАДА, там внесены тысячи изменений. Ну, я, например, видел цифру 15 тысяч, более 15 тысяч изменений. Вот, то есть это простой ошибкой какой-то, каким-то удалением файла, это объяснить невозможно. Вот,
а что говорят в России вот именно по поводу заявлений, что база была, ну, данные в базе были сформированы, фальсифицированы. Как-то комментируют там или избегают?
Ну, пока то есть, дело в том, что именно организации, за это отвечающие, антидопинговые, они доступа не имели уже очень давно, с момента ареста в 2017 году этой базы, доступ имел Следственный комитет России. Вот, поэтому организации, которые компетентны, это могут прокомментировать, они не комментируют, но Следственный комитет России говорит, ну вот, ничего не говорит, он никак это не
комментирует. Тем не менее, у нас вот есть комментарий министра спорта России Павла Колобкова, не по поводу самих фальсификаций, но по поводу рекомендаций комитета Всемирного антидопингового агентства, возможно, все-таки отстранить Россию. Давайте послушаем, что он сказал.
Говорить о том, что сейчас все эти рекомендации и все эти санкции будут приняты советом учредителей, это сейчас преждевременно. Мы честно выполняли свои обязательства, предоставили всю необходимую информацию.
Вот такое заявление министра спорта России Павла Колобкова. Антон, давай уточним, о каких международных соревнованиях может идти речь? Насколько престижны эти соревнования? То есть это может быть, например, Олимпиада?
Может. Это именно Олимпиады, именно чемпионатов мира и других стартов ведущих спортсменов мира может касаться. Тут дело в том, что вот в 2016 и 2018 годах ограничения налагаемые на Россию, были не такими жесткими, как может быть сейчас. Потому что ВАДА сказала свое мнение, то есть Россию нужно наказать, а Международный олимпийский комитет уже передал федерациям отдельных видов спорта право наказывать или не наказывать. Поэтому было, например, такое, что в легкой атлетике россиян практически не было. То есть единицы, которые именно в личном качестве, как отдельные спортсмены, нейтральные, получали лицензии на какие-то международные старты. А были там, например, ну, биатлон, там команда России была. Вот. Сейчас речь идет о том, что ВАДА может наказать всех. То есть уже ВАДА теперь имеет такие полномочия не отдавать это на откуп отдельным федерациям, а наказать всех. И вот это не означает, что россиян вообще не будет на Олимпиаде, но то, что россияне не будут под своим флагом, это, скорее всего, так и будет. 9 декабря – это определяющий день. Тут уже будет заседание исполкома Всемирной антидопинговой организации, и там будет принято решение.
Вот один из слушателей у нас под YouTube-трансляцией спрашивает, хоть один судебный орган подтвердил подлинность базы Родченкова?
Нет. То есть база Родченкова – это основа, от которой уже отталкиваются, сравнивают вот Всемирная антидопинговая организация, потому что Родченков рассказал те подробности, о которых по-другому узнать было невозможно. Но он был руководителем этих антидопинговых структур, поэтому он все знал. Он лично вносил изменения в какие-то допинг-пробы, то есть он лично этим занимался. Это важный свидетель, поэтому вот его прячут, поэтому он пользуется программой защиты свидетелей и так далее.
Антон Шульга, журналист Украинской службы «Радио Свобода», сегодня в студии дневного шоу «Радио Крым Реалии». Мы говорим о том, что Россию могут отстранить на 4 года от участия в международных соревнованиях. Как минимум, такое предложение сделали в Комитете по соответствию Всемирного антидопингового агентства. И это заявление уже прокомментировали в Крыму в том числе. Вот, в частности, какое заявление сделал председатель подконтрольного России так называемого Олимпийского совета в Крыму Евгений Михайлов, он сказал, что считает он, что спорт стал придатком политики, и вот такие заявления это как раз яркое доказательство, но также заявление по поводу всей этой истории сделал и председатель подконтрольного России парламента Крыма Владимир Константинов. Он сказал, что если все-таки Россию отстранят от участия в спортивных соревнованиях, то он считает гражданским долгом своим отказаться от просмотра таких спортивных соревнований. Да, Антон, у меня к тебе вопрос. За эти 5 лет после начала аннексии Крыма России участвовали, ну, может ли это решение как-то коснуться крымских спортсменов? Участвовали ли они, и есть ли у них такая формальная возможность, учитывая статус Крыма, в международных соревнованиях от России?
Ну, это снова-таки зависит от видов спорта. Например, футбольные команды, как мы знаем, играют исключительно во внутренних крымских соревнованиях и куда-то там, ну, может быть, какие-то товарищеские матчи проводят с российскими клубами. Вот. И если они будут принимать участие в официальных соревнованиях, то ну, это будет невозможно. Но легкоатлеты, например, некоторые перешли под юрисдикцию России. Это предмет отдельных договоренностей между Украинской и Российской Федерациями легкой атлетики. И чемпионка Европы 2012 года еще в составе команды Украины Вера Ребрик, метательница копья, Алексей Сакирский, метатель молота. Они теперь россияне, но им уже лет немало. Алексею 34, Вере 30. В этих видах легкой атлетики возраст не столь определяющий. Тут можно выступать, наверное, лет до 40. Но все равно Олимпиаду в Рио вынуждены пропустить были. Ну и по поводу следующей Олимпиады тоже, очевидно, будут проблемы. Но тут проблема еще в чем, что крымчанам нужно проходить отбор в Олимпийскую команду России, а попасть в Олимпийскую команду России бывает довольно тяжело. С другой стороны, то есть если ты выполнил норматив на соревнованиях, ты можешь ехать на Олимпиаду. Но тут снова вопрос статуса именно нейтрального чистого спортсмена. То есть придется оформляться как чистый нейтральный спортсмен. Вот пройдут они эту вот антидопинговые все пробы, это теперь делается не в Москве, а где-то в других странах мира. Это специально нужно как-то разрабатывать технологию, проходить допинг-пробы. То есть сложная очень ситуация, и ну, тяжело сказать, будут ли крымчане на Олимпиаде в составе этих, как это, этой нейтральной сборной, что ли, не знаю.
Здесь можно добавить, что крымские СМИ пишут о том, что порядка 10 крымских спортсменов были намерены принимать участие в отборе на участие в Олимпийских играх, но здесь еще такой момент хотелось бы уточнить. Ведь правильно я понимаю, что нынешние допинг-скандалы, в которые вовлечена, в которых участвует Россия, они могут повлиять и на те соревнования, которые уже прошли, да, как это было с пересмотром итогов Олимпиады, которая в Сочи прошла зимней.
Одна минута у нас.
Очевидно, да. Очевидно, да. Потому что мы же ведь даже не знаем, кто из тех, кому медали оставили, кто все-таки виноват в употреблении допинга. Ну и Россия еще рискует лишиться многих соревнований, уже запланированных в России, в частности, чемпионата мира по хоккею 23-го года в Санкт-Петербурге. Да под вопросом даже участие России в отборочном турнире чемпионата мира по футболу. Хотя с футболом там отдельные вопросы, футбол всегда немножко в стороне, и тут чемпионат Европы, очевидно, у России уже не заберут участие в чемпионате Европы, и Санкт-Петербург, как один из городов-организаторов, городов, где будут проходить матчи, тоже, очевидно, останется следующим летом.
Но, тем не менее, 9 декабря будет решение относительно того, будет ли, допустит ли Россию к участию в международных спортивных соревнованиях. У нас в студии был журналист украинской редакции «Радио Свобода» Антон Шульга, Сергей Макрушин, мой соведущий, я Елена Римовская. Мы будем следить за развитием ситуации. Оставайтесь с радио «Крым Реалии», заходите на сайт «Крым Реалии» и будьте в курсе. Вам желаем хорошего дня. Yeah.